Глава 11. Это и есть та проблема, Пятачок, решению которой я просила Пуха посвятить свои умственные способности. Алан Милн. Сознание вернулось резко и внезапно от жгучего холода и ощущение, будто его макнули головой в ледяную воду. На поверку ощущение оказалось полностью реальным. Как только Кантор немного отфыркался и открыл рот, чтобы возмутиться, чья-то могучая длань, державшая его за загривок, повторила воспитательное действие, и он чуть не захлебнулся. «Что ты делаешь?» — послышался испуганный вскрик Жака. «Они же потонут!» «Не потонут!» — гневно прогремел прямо над ухом голос Элмара. Кантора рывком приподняли, позволив выплюнуть воду и вдохнуть воздуха. И он с ужасом увидел, как в бадью, из которой его только что извлекли, беспардонно и непочтительно макнули короля. «И скажи спасибо, что у меня только две руки, а то и ты был бы там же!» Элмар вынул из бадьи тщетно сопротивляющегося кузена и не успел Кантор ничего возразить, как опять оказался в воде с головой. «Он же простудится!» — снова вскричал Жак. «Кто?» — раздраженно поинтересовался Элмар. «Этот или этот?» Кантора снова извлекли из ледяной купели, и вакантное место снова занял его величество. «Хватит!» — поспешно выдохнул Кантор, не дожидаясь, пока процедура повторится. «Ах, хватит! А вчера эта мысль никоим образом не посетила ваши утонченные мозги!» — продолжал разоряться Элмар. Король отчаянно трепыхался, пытаясь вырваться из его железной хватки. Но с таким же успехом он мог пытаться вынуть голову из ошейника. «Кантор простудится», — пояснил Жак. «Он вчера промок под дождем, и мы его весь вечер отпаивали, чтоб согреть, а ты его в холодную воду». «Мне кажется, вы его перегрели», — проворчал Элмар и извлек из воды взлохмаченную мокрую голову кузена. «Довольно», — тут же закричал тот, — «я уже проснулся». «Надо, чтоб ты еще и протрезвел», — прорычал Элмар и, оставив в покое Кантора, снова окунул короля головой в бадью. Кантор отдышался, протер глаза и вспомнил, что этот сосуд он вчера видел наверху, в ванной. Следовательно, его геройское высочество наполнил бадью там и приволок на кухню. «Да, вырвешься от такого!» Элмар между тем вытащил короля и презрительно изрек, разглядывая его с нескрываемым отвращением. «И этот человек мне толковал день и ночь, будто я много пью!» «Отпусти немедленно!» Сердито огрызнулся мокрый король. «Тоже мне трезвенник нашелся! Отпусти, а то поменяю список наследников и опять поставлю тебя первым!» «Ах, ты еще грозится! А вот так тебе!» Возмущенный король в последний раз окунулся в воду, после чего все-таки был отпущен на свободу. «Кто бы еще говорил!» Тут же негодующе воскликнул он. «Еще раз так сделаешь, я буду приходить к тебе лично и макать вот так каждый раз, как напьешься, то есть ежедневно. Не поленюсь, а отомстить у тебя не будет возможности. Лицемер задрипанный, ему, значит, можно, а мне нельзя». «Мне можно», — не унимался Элмар, — «я не король, и у меня не рыдает дома жена, причитая на каждом слове и представляя себе всякие страсти. Например, что я опять пошел по бабам». Видимо, королевское похмелье сопровождалось повышенной раздражительностью и язвительностью, поскольку обычно король не ехидничал так зло и упорно. «А ты что, туда уже ходил?» — слегка растерялся Элмар. «Нет, но ей почему-то показалось, что ходил, из-за чего она вчера закатила мне истерику. И ты пошел с горя нажрался, и тебе, конечно, трудно догадаться, что минуту спустя она испугалась и бросилась тебя искать, а искать тебя на ночь глядя ее никто не пустил». А мэтр опять слинял коллегам на посиделки, и Мафей, как назло, обкурился до неподобающего состояния. «Пока меня нашли, да пока она объяснила мне, в чем дело, да пока я нашел тебя! А ты тут валяешься, пьяный, как свинья!» «Свиньи не пьют!» — упрямо возразил король. «Молчи, а то опять макну! Ты тут водку хлещешь, а бедная Кира там с ума сходит и причитает, что она тебя незаслуженно обидела, и ты, наверное, пошел утопился!» «Поздравляю!» — проворчал король уже скорее по инерции, чем со злости. «Ты сделал все, чтобы она не разочаровалась!» Шутки шутками, а Хрис воспринял это совершенно серьезно и уже с полчаса бороздит воды Риссы, надеясь найти твое бренное тело. «В Риссе? Он что, не совсем здоров? Где там топиться? Он бы еще в фонтане поискал!» «В фонтане тебя тоже искали!» И в прудах дворцового парка тоже. «Сброд идиотов!» — проворчал король. «Неужели сложно было логически поразмыслить и прийти к естественному выводу, что в таком отвратном настроении я мог пойти только к Жаку?» «Не знаю», — проворчал Элмар. «Я сразу об этом подумал и нашел тебя. О, вот видишь, и мэтр тоже нашел». Серое облачко телепорта действительно явило присутствующим мэтра Истрана, который с крайним неодобрением полюбовался сценой у Бадьи и изрек: «Что же это такое, Ваше Величество? Мне следует присматривать за вами, как за грудными младенцами, и не отлучаться из дворца ни на шаг?» «Извините», — кратко отозвался король, — «пойдемте домой, там поговорим. Боюсь, если вы покажетесь на глаза королеве в таком виде, будет еще один скандал. Пойдемте лучше домой к его высочеству, там я приведу вас в порядок, а уж затем...» Тут взор почтенного мэтра наткнулся на Кантора. И мэтр, прервав свою речь на полуслове, но не выразив особого удивления, произнес: «О, Дон Диего все-таки вернулся, как мы и предполагали. Рад видеть вас в добром здравии». «Спасибо», — ответил Кантор исключительно из вежливости, поскольку о добром здравии в данный момент и речи быть не могло. Да еще противный внутренний голос, видимо, желая поиздеваться, напомнил, что Жюстина раз 10 его предупредила: «Не пить ни в коем случае». «Скотина, не мог вчера напомнить. Хорошо, если это просто похмелье или очередной приступ. А если в самом деле от спиртного может случиться рецидив и опять отнимутся конечности и перекосит физиономию? Чем только вчера думал?» Кантор обратился к нему король, поднимаясь и протирая глаза: «Никуда не уходи. Посиди у Жака до вечера. Отдохни, приведи мысли в порядок. А вечером приходи ко мне. Нам надо поговорить». «Хорошо», — коротко кивнул Кантор. «И повторяю, никуда не ходи и ни с кем не встречайся, а то натворишь каких-нибудь глупостей». «Дурак я, что ли?» — проворчал Кантор. «Знаем мы вас, горячих мистралийских парней. Стукнет тебе в голову вчерашний самогон, пойдешь покалечишь сгоряча своего соперника и все испортишь. Приходи вечером, мы все обсудим спокойно и не торопясь, и что-нибудь придумаем. Я пришлю кого-нибудь сюда за тобой. Жак, предупреди своего переселенца, чтобы держал язык за зубами». «Насчет чего?» — уточнил Жак. «Насчет Кантора или...» «Не прикидывайся дурачком», — раздраженно оборвал его король. «Насчет всего. Что он видел Кантора, и они тут пели дуэтом, что он пил в компании моего величества и видел меня в неподобающем состоянии, и вообще насчет всего, что он вчера видел. Пугай его как хочешь, рассказывай, что Кантор припадочный, что я лицемерный тиран и казню потом своих собутыльников. Говори все, что тебе в голову взбредет, но чтобы он не трепался». «Ага», — послушно кивнул Жак. Затем окинул взором кухню и напомнил: «А его высочество не желает ли случайно затащить назад в ванную эту бадью? Мы же ее сами не затащим, даже втроем». Элмар неохотно посмотрел на разруху, наведенную им на кухне, и проворчал: «Я тебе слуг пришлю». Кантору очень хотелось остановить придворного мага и стрясти бесплатную медицинскую консультацию, а то и небольшое лечение, но он все же промолчал. Стыдно было признаваться, что вчера, малодушно преисполнившись жалости к самому себе, бессовестно нарушил предписание целителя и набрался, как скотина последняя. Лучше уж просто отыскать свое лекарство, да еще глоточек добавить. «Блин, я шизею с этими особами королевской крови!» — горестно возгласил Жак, когда упомянутые особы исчезли в телепорте. 2 часа ночи, состояние перепил не доспал, по гостиной словно орда прошла, кухня вся в тесте, и еще бадья с водой посреди всего этого. Что я утром Терезе скажу? Кантор, ну хоть ты подтвердишь, что тут действительно был король, и это он во всем виноват». «Если доживу до ее прихода», — тихо простонал Кантор. На этот раз их помирившееся величество принимали гостя в лаборатории своего придворного мага, наверное, для того, чтобы исключить любой намек на официальность. Или же его величеству зачем-то требовалось присутствие мэтра Истрана. Шелар III был настроен по-деловому, и все подобающие церемонии пресек на втором слове, чем невольно пробудил ощущение стабильности и незыблемости мироздания. Все было так привычно, так знакомо, что Кантору на мгновение показалось, будто он никуда и не уходил, будто не было 3 последних лун, Не было разлуки, не было войны, не было призрачного города в лабиринте и долгих недель отчаяния. Будто только вчера они с королевской щитой и их придворным магом вот так же сидели в этой самой лаборатории, а всего этажом выше ждала его в своей комнате замечательная девушка. «Я вот о чем с тобой хотел поговорить», — без долгих вступлений начал король, едва Кантор успел опуститься в кресло. «О том, что тебе делать и как жить дальше. Я не собираюсь ни в коем случае утомлять тебя наставлениями и советами, но мне кажется, что сам ты не имеешь никаких идей на этот счет, и тебе полезно было бы обсудить планы на будущее хоть с кем-нибудь». Это было совершенно справедливо. Кантор действительно так и не знал, что делать, и его фантазия почему-то не простиралась дальше разбития физиономии Артура Сан-Бареды, что было бы полнейшей глупостью и ничего полезного не принесло бы. Однако прямо сейчас говорить на эту тему он был не готов, поэтому спросил: «А где Мафей?» «Ты хотел видеть Мафея?» — уточнил Шеллар. «Или просто не хочешь ни с кем обсуждать свою жизнь? Я всего лишь хотел узнать, как он поживает, как у него дела. И вообще, Ваше Величество, вы всегда так сразу и резко начинаете о деле, что я не успеваю даже понять, хочу ли говорить на предложенную вами тему. Что ж, если тебе хочется подойти к вопросу издалека, давай отвлечемся. О том, что случилось с Оливией, ты, наверное, уже знаешь?» Кантор кивнул. «Потому и спрашиваю». «Как Мафей это пережил, тоже можешь представить. Мне кажется, он до сих пор не успокоился. Хотя плакать мой младший кузен уже давно перестал, он обозлился и воспылал жаждой мести. К сожалению, Мафей не унаследовал от своих эльфийских предков способности легко отвлекаться и быстро переключаться. Со своей бредовой идеей сразить обидчика в честном бою он носится до сих пор. Мэтр попытался по возможности придать его стремлениям более конструктивное направление и хоть немного соотнести их с реальностью. Кажется, в последнее время Мафей немного образумился, верно, мэтр?» «Отчасти», — вздохнул мэтр Эстран. «Мне удалось его убедить, что для успешного выполнения той задачи, которую он перед собой поставил, надо сначала хотя бы сдать на магистра и получить какие-то практические навыки боевой магии. Мы даже составили примерный план, который растянется лет на 10. Сначала Мафей получит степень бакалавра, потом мы начнем изучать, собственно, боевые заклинания, а затем будем готовиться к экзаменам на магистра. Должен заметить, мне очень помог преподобный Чен. Его лекция о хинской философии и, в частности, о традициях изысканной мести произвела на его высочество весьма благоприятное впечатление. Не уверен, что он понял и принял все основные положения трактата мудрейшего Пусы, но, по крайней мере, согласился, что мчаться неведомо куда без обдуманного плана действий есть глупость, гарантирующая неуспех. И уже на этой почве мы договорились об отсрочке великого деяния принца Мафея. А за 10 лет мало ли что полезного может случиться. Даже если у его высочества хватит упорства не забыть о своей великой цели, все же остаются варианты. Например, сбудется проклятие, которым одарил таинственного негодяя мэтра Максимилиана. Или же злодея отыщет кто-то более опытный и квалифицированный, чем Мафей. Или какой-нибудь разгневанный мистик искупает мерзавца в святой воде. Или ватага веселых варваров разложит под ним костер и весело попляшет вокруг. «Помнится, до сих пор я не замечал за вами такой кровожадности», — заметил король. «Кстати, уважаемый мэтр, вы сами случайно не намереваетесь влезть в это дело лично и испортить ученику всю затею?» «Я бы с радостью», — признался мэтр Эстран, — «но даже мне туда не дотянуться. Кроме того, есть вероятность, что объект наших поисков бессмертен, но Мафею я об этом не сказал». «Я так и знал, что Мафей разболтает все, что видел в лабиринте», — вставил и свои 5 медяков огорченный Кантор. «А ведь он мне слово дал!» «Неправда, мне он ничего не говорил», — тут же отозвался король. А придворный маг добавил: «Если вы о проклятии, то мне поведал об этом сам мэтр Максимилиано не далее, как вчера. Между прочим, Дон Диего, он очень хотел вас видеть и ужасно расстроился, когда опоздал к вратам обители». Он вернулся, только и смог сказать Кантор, чувствуя, как от волнения застучала кровь в висках и привычно заломила затылок. «Успокойтесь, ничего страшного, что вы разминулись. Раз уж вы не пропали неведомо куда, а почтили своим присутствием именно наш город, то теперь вы сможете видеться, когда и сколько вам будет угодно. Однако должен заметить, войдя во врата судьбы, вы получили четкие указания и взяли на себя определенные обязательства, коим теперь должны следовать. Куда-то опять уезжать и неизвестно, что искать, вам теперь противопоказано. Возможно, с судьбой можно спорить, но делать это следует вежливо и аргументированно, а нагло отвергать и пренебрегать не стоит. «Да, кстати, — вдруг заговорила королева, — я тоже вчера видела мэтра Максимилиано и обратила внимание на ваше поразительное сходство. Сегодня стала спрашивать, Шеллар и мэтры стран как-то уклончиво пожимают плечами и ничего мне не говорят, а я от этого чувствую себя полной дурой. Вы действительно родственники?» «Да», — честно признался Кантор, не находя в себе сил огорчать ее величество очередным отказом. «Он мой отец. Только Ольге не говорите». «Да стоит Ольге его увидеть, она сама догадается. Я же догадывалась. Но если ты так хочешь, не скажу». «Может, она его не увидит?» — понадеялся Кантор. «Она часто бывает во дворце?» «Очень редко. Но не исключено, что они могут встретиться», — прокомментировал король. «А почему она ушла отсюда?» «Ты же помнишь, она и не хотела жить во дворце», — напомнила Кира. «Когда ушел ты, ушла и она. Всего через неделю после того памятного дня, когда ты удрал на войну, она с ней чуть не похитили». «Ольга была с тобой?» «Кантор, мне непонятен ужас в твоем голосе», — подал голос Шеллар. «Ты не знал?» «Мне никто не сказал!» «И правильно», — уверенно заявила Кира, «у какого дурака хватит ума сказать воину в день битвы, что с его девушкой случилась беда? Кому нужно, чтобы воин переживал и терзался мрачными мыслями, вместо того, чтобы сражаться? Но мне и потом не сказали!» «Тяжело больным подобных вещей тоже не говорят», — добавил мэтр Эстран. «Это может фатально сказаться на их состоянии». «А потом, когда я уже выздоровел?» «А потом, наверное, просто забыли», — предположил Шеллар. «Действительно, Ольга была с Кирой и, можно сказать, спасла ее величество от похищения. Более того, чуть не прихлопнула самого наместника Харгана. Не будь у него прочных доспехов и естественной хитиновой брони на груди, у нас было бы намного меньше проблем. Но крыло она ему все-таки прострелила». «Кантор, что с тобой?» «Если это очередной приступ, не стесняйся сказать, мэтру нетрудно». «Нет, приступ был утром», — отмахнулся мистралиец, так как причина изменений выражения его лица была вовсе не усиливающаяся боль в затылке. «Великое небо, вот это ты попал, товарищ Кантор, вот это вляпался, вот уж действительно проклятие, что надо. Не зря о горбатом подумал. Если это действительно он... То думай теперь, дорогой товарищ, как жениться на девушке, которая незадолго до тебя в тот же день и таким же способом обидела проклинавшего, и которую ты сам в тот же день обидел несколько другим способом. Нет, правда, не обращайте внимания, я какой-то нервный стал в последнее время. Но если медицинская помощь вам не требуется, я отвлекусь на несколько минут. Мэтр Эстран пересел поближе к зеркалу и сбросил покрывало. «Раз уж вы мне так удачно напомнили о Мафее, взгляну одним глазком, чем его высочество занимается. А то он хоть и успокоился, но иногда на него находит. То он пытался еще одного наставника подпольно нанять, то стимуляторами отравился, пытаясь улучшить память, то пудра нанюхался в момент депрессии. Так что присматривать надо обязательно. Заодно и вы посмотрите». Зеркало прояснилось и явило взором присутствующих печального принца, восседавшего на спинке дивана. По дивану весело прыгали два одинаковых крошечных карапуза, восторженно хохоча и пытаясь достигнуть заветных ушей. «Ну вы, мелюзга!» — с претензией на внушительность произнес басовитый мужской голос. «Не троньте дядины уши! Ведите себя подобающе!» Монолог сурового воспитателя не возымел особого действия. Малыши были еще не в том возрасте, чтобы понимать подобные речи. «У них наследственность тяжелая», — с печальным сарказмом заметил Мафей. «К ушам неравнодушны, как и папенька». «А чьи это дети?» — полюбопытствовал Кантор, наблюдая за визжащими крохами с умилением, которого отродясь за собой не замечал. «Как ты мог заключить из услышанного племянники Мафея?» — пояснил Шеллар. «Принц-бастард Макар и принц-бастард Назар – результаты арифметической несостоятельности принца Кондратия. Мафей часто навещает кузена и любит играть с его детьми». Королева вдруг неожиданно шмыгнула носом и поспешно потянула из-за манжета платочек. «Кира, ну что ты?» — тут же засуетился его величество. «Ничего же не случилось!» «Сама знаю!» — сквозь слезы огрызнулась Кира, утирая глаза платочком. «Я вообще ни при чем! Оно само! Не смотрите на меня, сейчас все пройдет!» Мэтр Истран легким движением ладони погасил зеркало и посоветовал. «Ваше Величество, я бы рекомендовал вам отдохнуть и успокоиться. Как мне кажется, разговор сегодня пойдет о вещах печальных, а вам не следует переживать и расстраиваться. Если вам будет угодно, Дон Диего навестит вас лично, и вы сможете поговорить на любую приятную вам тему». Королева сердито поджала губы и рывком поднялась. «Я ненадолго, минут через пять вернусь». «Конечно, дорогая», — ласково согласился супруг, — «возвращайся». Он проводил ее долгим печальным взглядом, а когда дверь закрылась и стихли шаги, жалобно вопросил. «Мэтр, вы уверены, что все это после родов пройдет? Это точно?» «Ваше Величество, будьте логичны. Если это началось в период беременности, значит, является ее следствием и по окончании прекратится». «Ненадежная какая-то у вас логика», — ничуть не утешился король. «Что ж, остается только надеяться. Кантор, теперь-то ты готов к серьезному разговору?» «Может, не стоит?» — попробовал возражать Кантор, опять застигнутый врасплох энтузиазмом его величества. «Может, я как-нибудь сам?» «Мне не хочется об этом вообще говорить. Я понимаю, почему вам хочется. Мы с вами вчера так славно жаловались друг другу на свою личную жизнь, и вдруг хлоп, и у вас, оказывается, все в порядке. Вам теперь неловко, и хочется срочно сделать так, чтобы и у меня все оказалось в порядке. Возможно, вы даже уже придумали как. Но, может, все же не надо?» «Нет, я еще не придумал», — возразил король. Это было единственное возражение, так что по всем остальным пунктам Кантор, видимо, был прав. «Чтобы что-то придумать, мне надо точно знать, что именно требуется придумать, а я пока не знаю. Потому и хотел с тобой поговорить». «А с Ольгой вы уже говорили?» — поинтересовался Кантор. «Или поручите это Кире?» «Или...» — он чуть заметно усмехнулся, припомнив давние жалобы королевского шута. «Свалить этот щекотливый разговор на Жака, как вы обычно делаете?» «Нет, говорить с Ольгой я буду сам, если это вообще понадобится. Но прежде мне нужно выработать линию разговора, а для этого надо сначала определиться с тобой. На Ольгу мы лучше просто посмотрим, если ты не против, и если мэтр окажет нам такую любезность». «Пожалуйста, ваше величество, пожалуйста!» — вздохнул придворный маг и проделал знакомую манипуляцию с зеркалом. Кантор увидел незнакомую комнату, полную народу. Видимо, молодежь собралась у кого-то дома. А, впрочем, нет, даже Ольга никогда не доводила свой дом до такого состояния. Больше похоже на мастерскую. «Да, действительно, вот и холст на подрамнике, вокруг которого все собрались. А вот и автор неведомого шедевра. То ли ей удалось свое творение продать, то ли она его просто закончила, и теперь по этому поводу праздник. А вот и Ольга. Сейчас ее хорошо видно со всех сторон, и можно, наконец, рассмотреть в нормальном освещении ее новую прическу. О небо, что она сделала с волосами? Как у нее рука поднялась обрезать четверть локтя чистого золота? Изменилась, верно? Словно угадал его мысли король. Я тоже заметил. Не только похорошела, но и поумнела. А стричь такие прекрасные волосы и подцепить самого ничтожного и гнусного из всех возможных мужчин — это признак поумнения? Тебе не нравится ее новая прическа? По мне, так замечательно. Мою гипотезу о причинах ее расположения к упомянутому тобой мужчине я излагал вчера. А вот совать Ольге фиалки за уши стало вдвое труднее, чем прежде. Даже мне. Она стала осторожно и очень критично воспринимать все, что вокруг нее происходит. Научилась худо-бедно анализировать и делать выводы. 3 луны назад мне не удалось подставить ее в споре, как тебя с мороженым. А к твоей великой тайне она, похоже, уже подобралась вплотную. Кантор слушал рассудительные королевские речи вполуха, не сводя глаз с восхитительно неправильной девушки, которую по-глупому уступил злейшему врагу. И теперь паскудник Артура сидит с ней рядом, обнимает за талию, что-то шепчет на ушко. Братья Бандерасы, бессовестные предатели, общаются с ним, как с приятелем. Даже чернокожий переселенец Гарри здесь. Понятно, они с Ольгой земляки. Вполне закономерно, что они подружились. Ребята, вы бы знали, как мне нравится ваш мир, вдохновенно вещал черный бард, размахивая копченым хвостиком плюта. Кантор еще вчера заметил, что этот парень по темпераменту почти мистралиец. Хоть меня и приглашали в шоу уродов, обещая сделать звездой программы, и на улицах все еще шарахаются. Но все же до чего у вас тут интересно? Вчера, вот вам крест святой, не вру, вчера я пил с королем. Я простой бедный музыкант, но то, что я негр, можно не считать. Я Жаку голову оторву, прокомментировал Шелар. Я же ему приказал. Забыл о Болтус. Ну и что? Ничуть не удивилась Ольга. Король со всеми переселенцами обязательно знакомится, а с некоторыми и пьет. Я вот тоже с ним пила, когда знакомилась. А что, он от тебя не скрыл, что он король? Он обычно не признается. Дело было так, принялся объяснять маэстро Гарри, поскольку остальные гости зашумели, требуя подробностей. Вчера прихожу я домой и вижу, у Жака сидят два каких-то гостя, пьяные до такой степени, что человек вообще столько не выпьет, а сам Жак спит мордой в пельменях. Эти господа пригласили меня выпить. Я вообще-то не любитель таких пьянок, когда двое уже зеленых кроликов видят, а третий только пришел, да еще если они белые. Ольга, не перебивай, я давно усвоил, что здесь других нет, а привыкнуть все равно не могу. Так вот, хоть и не люблю я таких компаний, но отказаться не смог. Чуть ли не впервые за тот месяц, что я здесь провел, мне попался человек такой редкой породы. Даже бровью не повел, увидев мою черную физиономию. Да еще и собутыльника пристыдил. Я еще подумал, наверное, ему тоже по улицам ходить, как и мне, одно расстройство. Этакая жердь, футов семь, наверное, и морда с первого взгляда испугаешься. Но я по простоте душевной что подумал, то и сказал. И тут этот пьяный латинос вдруг к нему: «Ваше Величество! Как я там не помер на месте, сам не знаю, но уж дураком себя выставил с таким блеском». Король с тяжким вздохом обхватил ладонью подбородок и попросил: «Мэтр, выключите это безобразие!» «Нет, Ваше Величество!» — категорически отказался старик. «Смотрите, и пусть вам будет стыдно!»